Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Свою работу начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». У микрофона Михаил Спичка, и я поздравляю вас с Новым годом и от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, а также здоровья и еще раз здоровья. Ведь это, как мы понимаем, самое главное. Программа «Вся эта фауна», она выйдет в эфир уже через 3 минуты. И музыкальный календарь, таково краткое содержание ближайшего часа. После новостей мы продолжим свою работу. В 9.10 самый ранний хит-парад «Великолепная семерка», а примерно в половине 10-го мы отправимся в воскресный культпоход с Александром Поздняковым. Музыкальную программу нашего радиоканала открывает «Бит-квартет Секрет».
Снова дом, все тот же дом, как я ему. Считает чудаком. Пришел опять сюда, стоять всю ночь, не спать, не ждать. Под покровом темноты смотрю наверх, туда, где ты. Выше нет на свете высоты. Дворы пусты, свели мосты, пили, а ты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Дом окутан тишиной, и только дождь над головой спросит, не пора ли мне домой. Мне плевать на дождь и тьму, но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему. Дворы пусты, сбили мосты, и лишь коты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже.
На часах четвертый час, фонарь луны давно погас. С якоря сниматься в самый раз. Снова мне не хватит дня, но скоро город весь в огнях, и эта полночь вновь спасет меня.
Приду опять сюда, стоять всю ночь, не спать, молчать, не ждать.
Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже.
Моя любовь на пятом этаже.
Моя любовь на пятом этаже.
Вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
Я приветствую в студии журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Летом серый, зимой белый. Эту загадку, ответ на которую знают абсолютно все, я предлагаю считать эпиграфом к нашей сегодняшней программе. Поговорим о разных животных, которые зимой меняют свою одежку. Ну и о зайцах, конечно же, не забудем. Предположу, Павел, что существует две главных причины, по которым животные зимой переодеваются. Первая – это утепление, вторая причина – это маскировка. Я не ошибся?
Михаил, вы совершенно верно сказали, что две основных причины. И действительно, и в нашем регионе ряд животных меняют визуально свою окраску. И первый всем нам известный представитель – это, конечно же, заяц. Хотя сразу хочу сказать, что большинство животных меняют два раза в году – весной и осенью. Соответственно, осенью готовясь к студеной зиме, а весной, соответственно, к жаркому лету, потому что утепленный мех, он, естественно, в нем тяжелее переносить жару, поэтому меняется и шерстный покров. Я, кстати, и не оговорился, и даже структура кожи меняется у животных во время линьки. Это очень важный момент. Так вот, если мы вернемся... Да, кстати, еще чуть не забыл сказать, что большинство животных линяют два раза в году, но есть исключения. Например, наша нерпа и балтийская кольчата линяет один раз в году, а такие животные, которые ведут в основном водный образ жизни, такие животные, как выдра, бобр, норка, у них линька растянута, потому что они не могут себе позволить сразу сбросить вот этот оберегающий теплый мех, понятно, потому что живут в воде, поэтому у них линька растянута.
Вернемся к зайцу.
Вернемся к нашему зайцу. Сразу хочу сказать, что не все зайцы у нас становятся белоснежными зимой. Почему? Потому что в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, кстати, обитает два вида зайцев. Это заяц-беляк, который зимой становится белоснежным. А второй вид зайца – заяц-русак. Он на то и русак, что он не белеет зимой, он остается таким русым. Почему русым? Потому что в основном он обитает на полях, вдоль полей. И вот чтобы ему зимой, опять же, сливаться вот с кустарником, он таким остается русым зимой.
Так их зимой и русака легко отличить от беляка.
Да, летом гораздо сложно, нужно быть специалистом. Русаки, как правило, они более стройные, более крупные зайцы. Беляк, он более такой коренастый. А вот зимой действительно их легко отличить. То есть беляк, он белоснежный, только кончики ушей черные. А русак остается таким серым. Сразу хочу сказать, что он достаточно редок в нашем регионе и занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.
А когда беляк становится белым?
Начинается примерно в октябре месяце, в начале октября. Как правило, это связано и с наступлением холодов, но основной толчок к началу линьки – это уменьшение светового дня. Если мы говорим о зимней линьке, а о летней – это, соответственно, увеличение светового дня. Есть такое понятие в биологии, как фотопериодизм, то есть живые организмы, кстати, не только живые организмы, но и растения реагируют на продолжительность светового дня.
Ну, смотрите, беляк ведь в какой-то мере рискует, потому что к концу осени у нас далеко не всегда снег выпадает.
Конечно, он рискует, и в прошлом году я неоднократно находил в лесу, издалека видел зайца-беляка, который как бельмо такой, как кусок газеты, лежал на фоне вот этой осенней листвы, травы. И более того, конечно, он в этот момент уязвим, он это понимает, кстати, и он старается вести в основном ночной образ жизни, то есть днем он забивает где-то под корягами сидит, чтобы хищник не увидел, а вот днем он, значит, ночью, точнее, выходит в основном на кормежку. И, кстати, хочу сказать, что на Руси была традиционная охота под названием «Охота на зайца в узорку».
Это как?
Это когда вот как раз был сезон, когда снег выпадал поздно, и вот охотники осенью шли по лесу, и вот в узорку, прямо наблюдая, видя вот это белое пятно, зайца подходили и его добывали. То есть охота в узорку. Классическая традиционная русская охота была. Так вот, по поводу, значит, наших русаков и беляков. Вообще это поразительно. Животные меняют абсолютно окраску. Задают вопрос, а почему кончики ушей у них черные? Скорее всего, это связано, опять же, чтобы отвлечь хищника, да, потому что само тело сливается со снегом, хищник реагирует на кончики ушей, а уши у зайца очень длинные, и
промахивается,
и он получается. Просто физически может промахнуться, да, тем более заяц, когда убегает, он делает такие петли, то в правую сторону, то в левую такие скачки, и, например, в частности, хищная птица может просто промазать, ориентируясь вот на эти кончики длинных ушей зайца.
Отвлекающий маневр.
Отвлекающий, вот такое приспособительное, легкое окраска черная.
А, кстати, есть ли в мире фауны птицы, которые вот так же ярко меняют свою одежку?
Есть. И эта птица даже живет у нас в Ленинградской области и живет даже в Санкт-Петербурге. Это среднерусская белая куропатка. потрясающие. То есть, если она летом имеет пеструю окраску, такую коричнево-рыжую, то зимой она становится абсолютно белоснежной и сливается со снегом. Кстати, белая куропатка занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Ее можно встретить на Сестрорецком болоте. Если говорить о численности куропатки белой в Ленинградской области, то на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч этих птиц. Да? То есть, в принципе, численность увеличивается, и это радует. То есть, в общем-то, в нашей области благоприятные условия для проживания и даже продолжения рода куропатки. Почему я сказал продолжение рода? Потому что частично, когда холодные зимы стоят, то к нам с более северных районов белая куропатка прилетает как бы на зимовку, как в более южные районы. И потом, соответственно, весной, во время продолжения рода, опять откочевывает на север.
Ну что ж, вернемся тогда к млекопитающим.
К млекопитающим. Если так сейчас перечислим животных, которые меняют окрас, ярко меняют. Да, кстати, хочу сказать, что, как я уже сказал в начале передачи, все меняют, одеваются в зимнюю шубу. Да, это и медведь, естественно, и лисица, и янтовидная собака, все. Да, но вот сегодня
не
мы
у всех
поговорим...
это так заметно.
Да, так ярко заметно, да. И сегодня что мы передачу посвятили вот ярко меняющимся животным нашего региона. Зайцы, белая среднерусская куропатка. Дальше идет, это косуля европейская. Косуля летом имеет такую яркую оранжевую окраску с тонким подшерстком, а зимой она становится такая пепельно-серой. Волос более удлиненный, более утепленный, и визуально, конечно, отличается, и она больше сливается уже с окружающей средой.
Это... А ее можно увидеть в наших местах?
Ее можно увидеть. Вид, к сожалению, пока немногочисленный, но ее можно даже встретить и в черте Санкт-Петербурга, и она, опять же, занесена в Красную книгу нашего города. Это европейская косуля. Следующий вид, ну, который все видят, знают, это белка.
Конечно.
Если правильно называть, это белка, белка обыкновенная, потому что у белок очень много цветовых форм, но на территории России, всей России, обитает один вид белки, белка обыкновенная, но 36 подвидов. И вот если мы возьмем наш парк Елагин-остров, то там можно наблюдать, что даже зимой иногда встречаются не чисто серые белки, некоторые белки практически черного цвета, это алтайский подвид, это другой подвид обыкновенной белки. Так вот, если мы возьмем классический окрас белки, знаем, да, что летом она огненно-рыжая, зимой становится серой. Это вот наша белочка тоже так заметно, явно меняет свой окрас. Кстати, любопытно, что хвост у белки линяет всего один раз в году, а само тело два раза в году. Вот, то есть это вот такая белка у нас является ярким представителем животных, кто меняет визуально свою окраску, готовясь к зиме.
Я бы вообще белку назвал одним из символов нашего города.
Вы знаете, Михаил, мне кто-то...
Ну, если говорить, во всяком случае, о парках.
Да-да, нет, мне периодически задают вопрос, а вот какое животное можно сделать символом нашего города? И я начинаю задумываться и понимаю, что многие животные, казалось бы, мегаполис, там, 5-миллионный город, многие животные имеют прямое отношение к нашему городу. Белка в том числе, конечно же. Вот. По поводу других животных, зверей, это писец. Редко, крайне редко встречается в Ленинградской области. Заходит, опять же, в холодные зимы, мигрирует в южные районы, и в том числе заходит в нашу область. Это писец или полярная лисица, второе название. Он тоже, наверняка, многие радиослушатели видели, знают, что с такого серого окраса он меняет цвет на белоснежный и абсолютно сливается со снегом. Это писец.
А само название писец, оно ведь происходит от слова пес. Он похож ведь, действительно.
Похож, ну и относится к псовым, да, семейство да. Псовых, да.
Но вот именно его так назвали.
И подтявкивает, кстати, да, в природе он такой издает подтявкивающие звуки, похожие на собак.
Но есть еще одно животное, которое ярко меняет свой окрас зимою, но помимо этого является важным символом, в том числе символом власти. Вы понимаете, о
да,
каком я говорю?
Да, Михаил, это горностай. Горностай обитает и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге.
Да неужели?
Да, обитает, встречается, крайне редко, но встречается. Численность этого зверя, если возьмем Ленинградскую область, то до середины 20 века численность была порядка 40 тысяч зверьков. Сейчас численность сократилась порядка 4-5, до 4-5 тысяч. То есть горностай обитает и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Уникальнейший зверь. Если кто его не видел, то длина без хвоста этого зверька примерно 30-35 сантиметров. Очень пластичный, изящный, может пролезть в любую норку мышевидного грызуна, а мышевидные грызуны – это основной корм этого хищника, причем бесстрашного хищника, который, кстати, может набрасываться и добывать жертву намного крупнее себя. И он даже может жертву перетащить, которая превышает вес его тела в 10 раз. Представляете?
Смелый и сильный.
Смелый, сильный. Причем, опять же, сразу хочу сказать, если вы где-то в курятнике его застанете, имейте в виду, что он может бесстрашно даже на человека наброситься. Да? То есть он действительно это бесстрашный зверек, обитает у нас. Зимой становится белоснежным абсолютно, только кончик хвоста остается черным. Опять же, вопрос, зачем? Для того, чтобы, как у зайца, спасти себя от хищников. Во время, когда он убегает, а на горностаев охотятся хищные птицы, охотятся лисицы, охотятся куницы. И вот, например, в частности, если, опять же, сова пытается поймать горностая, тело сливается зимой абсолютно со снегом, и кончик хвостика только виден, да, хищнику. Он атакует и, естественно, промахивается.
Но этот кончик хвостика мы можем видеть и на монаршей мантии.
Да, традиционно. А, кстати, изначально хочу сказать, что императоры во время инаугурации использовали вот эти знаменитые мантии, начали использовать в Европе. Петр позаимствовал этот, ну, эту атрибутику власти. И вот с петровских времен в России стали использовать во время, в том числе и во время инаугурации, вот эти мантии, которые шили из шкура горностая. Вот то, что мы видим, вот такие вытянутые как бы стерженьки, это вот как раз белый хвост горностая и внизу черная кисточка. А основа самой мантии идет уже из основного меха вот этого потрясающего зверька.
Но если мы говорим о том, что горностай меняет свой окрас, то в какой период его добывают для того, чтобы сделать из него мантию?
Соответственно, зимою. А летом он двухцветный, то есть верхняя часть тела у него такая темно-коричневая, а низ белый-бело-желтый. Но кончик хвостика остается черным при этом. Так вот, я тут поднимал информацию, выяснилось, что, например, для мантии Марии Федоровны, ну, возникает вопрос, а сколько же зверьков шло, да, вот для изготовления мантии Марии Федоровны, нашел вот одну цифру, было использовано 900 горностаев.
А почему так много?
Ну, потому что сама мантия, она же длинная, она несколько метров длиной, а, например, мантия у Георга VI, это отца ныне живущей Елизаветы II, длина мантии достигала 7 метров, и по данным для пошива Англия заказывала не в России, а в Канаде, вдумайтесь в цифру, 50 тысяч горностаев.
Так а почему так много, Павел?
Космическая цифра, во-первых, потому что для пошива мантии это же все-таки изделие, которое смотрится в одной плоскости, и из большого количества необходимо выбрать так называемую партию меха, чтобы он был одного оттенка, одного длины волоса, и вот огромное такое количество закупалось и отбиралось для пошива мантии. Но вот у Георга VI, конечно, мантия была 7-метровой, и по данным ушло несколько десятков тысяч зверьков. Представляете, какое огромное количество. Кстати, хочу сказать, что и во время инаугурации Елизаветы II она тоже была облачена в мантию в 1953 году, но несколько лет назад она отказалась от использования натурального меха.
По понятным причинам.
По понятным причинам. Вот, если говорить вообще, ну, в конце передачи, да, хотел сказать, что не только горностаи у нас меняют окрас, но еще есть и такой зверек под названием ласка. Абсолютно похож на горностая, по размеру в полтора раза меньше, такой же белоснежный, и основное отличие, у него кончик хвостика не черный. Вот если вы где-то в природе увидели белого зверька, смотрите на хвост. Если черный – горностай, если белый и заметно меньше – это ласка. Это вот последний, скажем, такой яркий представитель из зверей нашего региона, из животных нашего региона, кто так ярко, заметно меняет зимой свою окраску.
Я благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи через неделю.
До свидания.
У микрофона Михаил Спичко, и я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Марлен Дитрих родилась 27 декабря 1901 года в маленьком городке неподалеку от Берлина в семье военного. С детства играла на скрипке и фортепиано, в начале 20-х годов стала петь в кабаре и сниматься в кино. Через несколько лет, когда у Дитрих на счету уже было с десяток фильмов, в одном из берлинских кабаре ее заметил режиссер и продюсер Йозеф фон Штернберг, который предложил ей роль в своем фильме «Голубой ангел». Эта роль сделала Дитрих звездой немецкого кино. После прихода к власти Гитлера Марлен Дитрих, категорически не принимавшая нацистский режим, уехала в Соединенные Штаты, где получила американское гражданство и в течение 20 лет была знаменитостью Голливуда. Последний раз она снялась в кино в 1961 году, но, оставив кинематограф, продолжала выступать с сольными концертами по всему свету. В 1979 году произошел несчастный случай. Актриса упала на сцене и получила сложный перелом ноги. После этого Дитрих перестала двигаться и окончательно сделалась затворницей. Последние 13 лет жизни неподражаемая, недосягаемая, вечно таинственная Марлен провела в своем особняке в Париже, поддерживая связь с внешним миром только с помощью телефона.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
В эфире музыкальный календарь. Ричард Клайдерман родился 28 декабря 1953 года во Франции. Его отец, преподаватель фортепиано, начал учить его музыке в очень раннем возрасте. Таким образом, уже в 6 лет Ричард мог читать ноты более бегло, чем буквы. Когда Ричарду было 12, он был принят в консерваторию. Ему была предсказана многообещающая карьера классического пианиста. Однако после консерватории, ко всеобщему удивлению, Клайдерман решил заняться современной музыкой. Работал с такими французскими звездами, как Мишель Сарду и Джонни Холлидей. Его карьера резко изменилась в 1976-м, когда Оливье Туссен, известный французский продюсер, пригласил пианиста для записи некой романтической композиции. Она называлась «Баллада для Аделины». Пластинка с записью разошлась тиражом в 38 миллионов экземпляров. С тех пор Клайдерман записал уже более 1000 мелодий, продажи его дисков превысили 70 миллионов. С помощью своего репертуара, который сочетает классику и поп-музыку, он, по словам одного немецкого критика, цитирую, «для популяризации фортепиано во всем мире сделал больше, чем любой музыкант, начиная с Бетховена». Конец цитаты.
Thank you.
В эфире «Музыкальный календарь». В незапамятные времена, когда и блюз-то еще блюзом не назывался, среди афроамериканского населения дельты Миссисипи был распространен примитивный однострунный инструмент, который назывался бо-дидли. И именно он стал предшественником блюзовой гитары, заодно дал миру один из самых знаменитых в истории рок-н-ролла псевдонимов. Бо Дидли, он же Эллас МакДэниел, родился 30 декабря 1928 года в городке Маккомб в штате Миссисипи. Он рано лишился родителей и рос в семье тетки, которая быстро распознала музыкальные таланты племянника. Когда мальчику исполнилось 5 лет, семья переехала в Чикаго, где он начал учиться игре на скрипке. 12-летние экзерсисы привели к тому, что юный скрипач стал признанным профессионалом, которого часто приглашали выступать с местными симфоническими оркестрами, но сердце его принадлежало гитаре. Ее ему купила старшая сестра, когда он был еще подростком, а выучился играть на ней он самостоятельно. Когда в середине 50-х годов в мир пришел рок-н-ролл, Бо Дидли решил попробовать себя в новом жанре и стал писать и исполнять песни, заключив контракт со знаменитой компанией Chess Records, кузницей ритм-н-блюзовых и рок-н-ролльных кадров. Бо Дидли прославился не только одним из самых популярных рок-н-ролльных рифов, но и тем, что был пионером в полной электрификации ансамбля и экспериментатором в создании новых электрогитар. Его гитара с прямоугольным корпусом – желанный экземпляр в любой серьезной коллекции музыкальных инструментов.
Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo Dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird.
В эфире «Музыкальный календарь». 31 декабря 1948 года родилась Донна Саммер. Одной из самых успешных певиц 70-х-80-х годов называли «королевой диско». Впрочем, помимо этого, безусловно, почетного титула, были у нее и достижения, которые выражаются в абсолютно конкретных цифрах. К примеру, рекорд по количеству выпущенных подряд двойных альбомов, которые занимали первую строчку в музыкальных чартах. 3 таких альбома. Также она стала первой в истории поп-музыки певицей, чьи синглы за год 4 раза пробивались на вершину хит-парада «Билборд». Ну и к тому же Донна Саммер 6 раз становилась лауреатом премии Грэмми, а это серьезное достижение. В эфире «Музыкальный календарь». Народный артист России Вениамин Баснер родился 1 января 1925 года в Ярославле. С 6 лет занимался на скрипке, ставший его любимым инструментом на всю жизнь. А в 49 году, как скрипач, он окончил Ленинградскую консерваторию. В 55 году он стал лауреатом международного конкурса композиторов в Варшаве за второй струнный квартет. С тех пор началась активная творческая деятельность Баснера-композитора. Диапазон его художественных интересов был исключительно широк и разнообразен, как по жанрам, так и по образному содержанию. 13 произведений для музыкального театра, 3 симфонии, 2 инструментальных концерта, симфонические сюиты, 5 квартетов, вокальные циклы — вот далеко не полный перечень его сочинений в академических жанрах. Не менее значителен вклад Вениамина Баснера в жанре песни. Их композитор написал более 300, и в основном для кинематографа. Он всегда был очень взыскателен в выборе стихов для будущей песни. Ему довелось работать со многими талантливыми поэтами, но большинство своих самых известных песен Вениамин Баснер написал в соавторстве с Михаилом Матусовским. В исполнении Людмилы Сенчиной звучит их романс из кинофильма «Дни Турбиных». В эфире «Музыкальный календарь». Милий Алексеевич Балакирев родился 2 января 1837 года в Нижнем Новгороде. Первые уроки музыки он получил у матери и старшей сестры. Важными для Балакирева оказались занятия с местным капельмейстером Карлом Эйзрихом, который не только преподал ему основные знания по теории музыки, но и познакомил с меценатом Александром Улыбышевым, имевшим великолепную библиотеку. К тому же он получил возможность поработать с домашним оркестром Улыбышева и на практике изучить основы инструментовки, получить первоначальные навыки дирижирования. Упорная работа не прошла даром, и к 19 годам Балакирев был уже сложившимся музыкантом, готовым к самостоятельной деятельности. Не без протекции того же Улыбышева он переезжает в столицу, где довольно быстро завоевывает известность в музыкальных кругах. Первое публичное выступление Балакирева привлекло всеобщее внимание к молодому дебютанту и вызвало положительные отклики в печати. Зимой 1856 года на небольшом музыкальном вечере состоялось знакомство Балакирева и Глинки. Затем он знакомится с уже достаточно известным композитором Дорогомышским и критиком Стасовым. Глинка вскоре уехал за границу, а знакомство с Дорогомышским и Стасовым перешло в дружбу. Позднее к ним присоединились другие композиторы – Бородин, Римский, Корсаков и Кюи. Они часто собирались вместе, спорили, беседовали, музицировали. Так родилось замечательное содружество талантливых музыкантов, которым суждено было сыграть большую роль в истории русской музыки. Это содружество вскоре получило название «Могучая кучка». Главой кружка стал Милий Балакирев.